Отец, мы благодарны Тебе за помазание Твоего Святого Духа, которое уже пребывает с каждым из нас лично. И, Отец, мы верим и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за те способности, за те великие возможности, которые Духом Твоим Святым открываются каждому из нас лично. И мы верим, что в Нем мы обогатились всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за те великие возможности и способности, которые мы уже имеем в Духе Твоем. И мы просим Тебя, прости каждому из нас лично, если мы были хоть чем-то невнимательны просьбам и наставлениям Твоего Духа. Прости, если мы ставили сопротивление и препятствия. Прости, если мы угашали действия Твоего Духа в нашей жизни. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, дай нам направление. Производи в нас и хотение, и действия, чтобы Твой план, Твои намерения, они совершались во всей полноте и без всякого недостатка. А мы стоим на слове, что мы будем научены Господом, и мы держимся Твоего слова. И мы благодарны Тебе за то, что Ты производишь в нас и хотение, и действия. А мы принимаем помазание Духа премудрости и откровения на свой ум. И благодарим Тебя за то, что прямо сейчас Божьи способности, Божьи возможности, да формируют ход наших мыслей, ход слов, ход действий. Мы верим, что мы не останемся прежними. И мы принимаем, что силой Твоего Святого Духа да сокрушается всякое бремя и ярмо проклятий сатаны. Мы берем власть над всяким раздражающим, над всяким угнетающим и затмевающим умы бесом и приказываем оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свободу в помазании Святого Духа и верим, что не останемся прежними. Спасибо Тебе за помазание. Спасибо Тебе за то, что душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Дух Святой. И мы верим, что прямо сейчас силою Твоею да сокрушается всякое бремя и всякое ярмо мудрости земной. Мы верим и принимаем, Отец, что сила Твоя течет на этом месте, проливая свет на всякую тьму и отпуская измученных на свободу. Мы верим, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты. Ты да не будет на этом месте во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание. Мы благодарны Тебе за действие Твоей силы. И мы верим, что мы не останемся прежними. Спасибо Тебе. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за сегодняшний урок во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, еще раз отметьте себе, что у нас сегодня по счету 16-й урок. И давайте напомним себе некоторые основные моменты из наших уже пройденных встреч, а именно поближе со стендом поработаем. Мы сейчас с вами рассматриваем такой интересный фундаментальный промежуток времени в Писании, как прежде создание мира. Почему мы уделяем ему столько времени? Если мы хотим с вами двигаться в истине или двигаться в том, к чему нечего прибавить и от чего нечего убавить, нам так или иначе придется обратиться к этому промежутку времени. Почему именно этот промежуток времени становится определяющим вопросом истины? Потому что еще прежде создания мира, когда Бог никого и ничего не сотворил, все кругом был Бог. Мы об этом с вами говорили. И учитывая, что все кругом был Бог, и ничего кроме Бога именно в этом промежутке времени прежде создания мира, следовательно, все, что бы ни делалось Богом, все, что бы ним и не планировалось, все, что бы им ни говорилось, именно в этом промежутке времени будет названо одним словом. Каким? Истина. Вот почему ценно изучение всего, что происходило в этом периоде времени. Братья, как это касается нас? Ну, Библия говорит, чтобы все спаслись и достигли познания чего? Истины. Поэтому мы не делаем чего-то, того, чего нет в Библии. В Библии написано, что познание истины – это следующий важный жизненный этап каждого рожденного свыше. И, конечно, обращаясь к истине, нам придется обратиться не только к записанному Слову Божьему, а еще к определенному промежутку времени, где и раскрывается записанное Слово Божие, а именно времени прежде создания мира. И в этом промежутке времени, для того, чтобы двигаться более последовательно и не уклониться в сторону, мы стали по порядку рассматривать следующее событие. Первое событие, которое мы с вами рассмотрели, это событие предшествовало Божьему планированию. Это событие в Библии написано или отмечено как страх Господень. Как говорится в Писании, начало мудрости – страх Господень. Следующее решение, которое мы с вами отметили на основании Писания, и мы видим, что это решение было фундаментальным для мудрости Божией, это решение сотворить человека по образу своему и подобию. Это очень важное решение, и оно было прежде, чем Бог начал планировать своей мудрости. Потом мы сделали небольшое с вами опережение и заглянули в мудрость Божью. Момент планирования. Планирование человека. Почему? Потому что нам стало интересно. Ладно, Бог решил сотворить человека по образу своему подобию. Ладно, это будет личность. Но учитывая, что личность имеет право на ошибку, интересно, как Бог учитывал это право на ошибку? И мы с вами рассмотрели, оказывается, в мудрости Божьей есть не только совершенная воля Божья, а еще есть то, что мы назвали учтенное, а именно то, чего Бог не планировал. Зачем Богу было что-либо учитывать? Мы тоже это с вами рассмотрели. Бог что-либо учитывал с целью устранения перед истиной, или чтобы истина могла реализовываться. Мы с вами рассмотрели эти некоторые моменты. И когда мы изучали с вами спланированное учтенное, мы увидели следующую мудрость, или фактически мы себя к ней приготовили. Оказывается, Бог, прежде чем начал в своей мудрости что-либо планировать, Он принял не только решение сотворить человека по своему образу и подобию, а Он принял еще ряд решений. И именно эти решения мы стали с вами рассматривать, потому что эти решения также являются фундаментальными для всех последующих действий Божьих. Вы скажете, брат Олег, зачем мы так подробно изучаем действия Божьи? Вообще мы собираемся Ему подражать. Я не знаю как кто, но я собираюсь Ему подражать. И, конечно, очень сложно подражать тому, кого ты не знаешь. Тем более, что познание Бога – это важная часть нашей жизни. И я могу вас немножко расстроить, а кого-то обрадовать. Познавать Бога вы будете вечно. Поэтому поймите, то, что мы сейчас изучаем с вами, это лишь базовые маленькие знания. А там вы будете изучать еще глубже и еще больше. И то, что в Писании написано, что знания упразднятся, это не значит, что их не будет, как многие думают. Это лишь говорит о том, что вам их легче станет воспринимать. Просто легче. Вы будете учиться вечно. И я вам могу сказать, призвание учителя там будет так же. Оно будет так же. Потому что там будут также школы, где будут изучать Бога, познавать Бога. Другое дело, это все будет по-другому, и вам очень легко будет двигаться в этих учениях. Потому что есть призвание, и каждый из нас будет возрастать дальше в своем призвании. Итак, мы с вами увидели из мудрости Божией, что Бог, прежде чем что-либо планировать в своей мудрости, принял еще ряд решений. Первое решение, которое мы с вами отметили, это решение любить человека вечно. Это удивительно по своему содержанию и решению. Удивительно тем, что сотворив человека с правом выбора, с правом на ошибку, и при этом принять решение любить его вечно, это фактически тут надо задуматься. А вдруг он сделает ошибку? Как же ты сможешь его любить вечно? Я рисую вам картину Божию, потому что здесь раскрывается как бы определенный путь Его мудрости. Мы знакомимся с мудростью Божией. Мы видим, как мудрость Божья действует, расставляя все так, чтобы никто, никогда и нигде не мог отлучить человека от любви Божией. Об этом мы с вами и начали говорить на следующей нашей встрече. То есть прежде чем Бог или Божья мудрость начала планировать или учитывать все для земли и вечного человека, Бог принял ряд решений, о которых мы говорим. Три из них мы с вами рассматриваем. То есть Бог принял решение любить. Любить человека. И это решение любить стало основополагающим для всех последующих действий и решений Божьих во время планирования. Первое решение любить, мы его с вами отметили. Второе решение быть милостивым к человеку. Третье решение прощать. Удивительно сама последовательность себе. Это три базовых решения. Миловать решение вытекало из решения любить. Потому что, чтобы любить человека вечно, учитывая его возможность ошибки, нужно принять еще ряд решений. Иначе любовь Божия не сможет быть вечной. Зачем я такие ударения делаю? Я знаю, что каждый из вас, во всяком случае, кто уже создал семью, сказал в ЗАГСе, я буду любить тебя вечно. Во всяком случае, если вы не сказали, то вам придется сказать. А если вам придется сказать, то вам придется учитывать милость и прощение. Иначе у вас не получится любить даже долго. Вам придется прощать и проявлять милость. Правда, вы не знаете моего мужа или моей жены. Причем здесь это? Вы собираетесь подражать Богу? Вам придется миловать и прощать. Хорошо. Сегодня мы будем рассматривать с вами следующее очень важное решение, без которого, я вам сразу говорю, право выбора, данное Богом человеку, было бы бесполезным. То есть вы сами понимаете сам ход мысли. Сотворив человека по образу своему и подобию, дать ему право на ошибку и не учесть эту ошибку, это все равно, что заведомо его подставить. Заведомо его подставить. Но Бог мудрый Бог, поэтому давать человеку такое право, право на ошибку, естественно, Бог, как любящий, заботливый Бог, позаботился о всем, чтобы это право не уничтожило человека навсегда. Поэтому были последующие ряд решений, которые стали фундаментальными в дальнейшем планировании мудрости Божьей. Сегодня мы с вами познакомимся с милостью Божьей. Очень важное решение Божье. И я знаю, что многие верующие милость Божию так и не поняли. Потому что сама жизнь, само отношение и само то, как иногда они говорят о Боге, говорит о том, что они так милость Божию и не поняли. Итак, после того, как Бог принял решение любить человека вечно, это 3 Царств 10 глава 9 стих, по вечной любви своей, это решение стало основополагающим. И что важно отметить, оно стало требованием для всех возможных Божьих решений и намерений. То есть, после того, как Бог пообещал человека любить вечно, он уже не мог что-либо говорить вразрез с уже принятым решением. Это тоже очень важно осознавать, что если Бог сказал, не оставлю тебя и не покину, то он не может сказать, ты меня достал. Я просто, вы должны понимать эти вещи. Наверное, Бог меня оставил. Это сиротское мышление. Вы что, не читали, что не оставлю и не покину вовеки? Все, вопрос закрыт. Ты можешь отдаляться от него, но он не может тебя, потому что он не человек, чтобы ему лгать. Поэтому ухватитесь. После того, как Бог принял решение любить человека вечно, Бог не мог говорить что-либо или принимать какие решения, либо идущие вразрез с уже сказанным. Следовательно, это решение стало основанием для всех последующих Богом принимаемым решением. И следующее, необходимое, я скажу так, необходимое, слышите? Необходимое для вечности, для жизни, в любви вечно, следующее необходимое решение было, это быть человеку милостивым. Милостивым. Если бы не следующее решение быть человеку милостивым, первое решение Божие, любовь, было бы бесполезным. И тогда бы, когда Бог принял решение сотворить человека по образу своему подобию, это бы тоже была подстава. Потому что в промежутке вечности была огромная вероятность, что он бы сделал ошибку. Поэтому первое, что мы можем сказать о милости Божьей к человеку, первое, что мы можем отметить, это то, что это Божье решение, основанное на любви к человеку. Я хочу, чтобы у вас такой был ход мысли. Всякий раз, когда вы где-то встречаете слово «любовь», всегда помните, сверху находится милость. Всегда помните об этом. Любовь не бывает без милости. Если есть любовь и нет милости, это не любовь. И слово «любовь» там использовать неуместно, потому что это тогда называется взаимность. Ты мне, я тебе. И какой там любви нет? Потому что если есть любовь, то есть обязательно милость. Нет милости, это взаимность. Возможно, кому-то это пригодится для каких-то материалов, связанных с любовью. Потому что сколько я слышал материалов о любви, и эти материалы можно рассмотреть и увидеть, что это не скорее не любви учение, а взаимности. Итак, что такое милость Божия к человеку в свете Писания? Милость Божия, опять-таки, в свете тех представлений, которые существуют в интернете, существуют в некоторых книжках, они больше рассматриваются как жалость. Знаете, иногда некоторые так пишут о милости, что это больше напоминает, что Богу стало человека жалко. Жалко, что он мучается, жалко, что он страдает, жалко, что у него проблемы, жалко, что он болеет, и Бог смилостился над человеком и решил ему помочь. Это, конечно, детский сад, и это больше подходит для воскресной школы. Я имею в виду детское, там, допустим, подростковое, там совсем маленькие, где детки, которые еще ползают по коврику. Вот там подходит такое вот объяснение. Почему там подходит? Потому что они все равно не вникают. Если же мы с вами посмотрим даже хотя бы еврейское определение слова «милость», то, о чем говорят некоторые верующие, оно уже никак не попадает. Еврейское значение слова «милость» означает «хесед». А слово «хесед» евреями используется в том случае, слышите, когда ребенку угрожает опасность. Слышите? Смотрите, поведение никакой роли не играет. Это что-то связано с какой-то опасностью, с каким-то риском. О, вам уже становится понятно. Сотворить человека по образу своему и подобию, с правом выбора, с правом на ошибку, жить вечно, это о чем-то говорит. И если кое-что не учесть и не принять каких-то решений, то это говорит об определенной опасности. Поэтому евреи используют слово «хесед», связанное с милостью. Подразумевается тогда, когда угрожает опасность. То есть качество хесед – это любовь, которая должна проявляться в конкретных специфических действиях. Любовь, проявленная в чем-то. Хесед, а именно милость Божия к человеку, идет гораздо дальше и глубже во времени. И она не является... или не появилась в тот период, когда был заключен завет, или в тот период, даже когда человек согрешил. Сама милость Божия имеет начало до сотворения мира, как мы с вами и говорили. Именно в этот период времени формируется правильное отношение к милости Божьей и ее цели для человека. Итак, чтобы получить глубокое понимание о милости Божьей, мы с вами начнем изучение. И для начала мы запомним следующие два важных момента. Первый. Любовь Божия к человеку была прежде создания мира. Прежде греха. Есть? Есть. И Божий план для каждого человека также утверждался прежде создания мира. Есть. Зафиксировали. То есть мы с вами это все видим на наших стендах. А теперь внимание. Помня то, что при изучении темы милость Божия, изучая милость Божию в свете, о чем мы говорим, мы с вами увидим абсолютно другое определение милости Божией. Изучая определение милости Божией, очень важно, чтобы вы начали ее проявлять. Очень важно, чтобы вы начали ее проявлять. Потому что иначе вам не откроется она так глубоко, как она должна открываться. Вот. Итак, первое, что очень важно учесть. Изучая милость Божью, мы с вами вернемся к тем урокам, а мы вынуждены будем вернуться к тем урокам, где мы с вами говорили о запланированном и учтенном. Так как милость Божия или особенность милости Божией, миловать, относится именно к тому, что учтенное. Не к тому, что совершенное спланированное, а к тому, что учтенное. Если бы Бог ничего не учитывал, кстати, не было бы необходимости и милости. учтенное непосредственно связано с милостью, а именно с ее сутью. Давайте узнаем, какова суть милости Божией. Будьте сейчас очень внимательны, потому что вы познакомитесь, почему Бог, прежде создания мира, прежде чем начал планировать что-либо в своей мудрости, принял решение миловать того, кто сотворен по его образу и подобию. Ответьте на такой вопрос. Я буду вам задавать вопросы. Необходимо ли проявлять милость к человеку, который делает все безупречно, без ошибок? Нет. Такой человек в милости не нуждается. А почему? Потому что он ничего не нарушает. Зафиксировали? Скажите, нуждался ли в милости совершенный, который никогда не может ошибиться человек? Нет, на такого человека нет. Вот в чем нюанс. Каждый человек, сотворенный по образу и подобию, может ошибиться. Вот такая ситуация. Брат Олег, а Иисус тоже мог? Тоже мог. Он имел тоже право на ошибку. Только что он ее не совершил. А если человек допускает все-таки ошибку, в таком случае есть необходимость милости? Конечно. В таком случае, для того, чтобы принять правильное решение в отношении этого человека, в отношении его, необходима милость. Скажите мне, а если убрать все требования, то есть нет никаких требований по отношению к человеку, нет необходимости в милости. Нет требований, нет необходимости в милости. То есть как только появляются требования, хоть маленькие, появляется необходимость в милости. Зафиксируйте это себе в голове. Милость необходима только там, где есть требования. Нет требований, нет необходимости в милости. Потому что если нет требований, нет вероятности, что их могут нарушить. А если их не могут нарушить, то значит человек делает все правильно. Смотрите, как хорошо. Это хорошо, что вы это запомнили, я так верю. А теперь давайте посмотрим, как это выглядит в Писании. Римлянам 4 глава, 15-16 стих. Закон, слышите, в случае его нарушения, мы сейчас говорим, производит гнев. Что такое закон? Это требование. Это требование. Закон, а это требование, в случае их нарушения, производит гнев или наказание. Потому что где нет закона, где нет требований, там нет и преступления. То есть где нет требований, нет преступления. Где нет преступления, нет необходимости в чем? Милости. Хорошо. Следовательно, милость Божия к человеку необходима только в тех случаях, когда возможно или есть нарушение. Что делается или что делается не в соответствии. Но милость будет иметь место только там, где есть желание помочь того, кто устанавливает требования. То есть тот, кто устанавливает требования, он стоит перед решением, миловать или не миловать. Бог установил требования. Сотворим человека по образу нашему и подобию. Это требование? Да, он должен быть таким. Приняв такие требования и понимая, что человек, возможно, на каком-то этапе не выполнит эти требования, Бог принял решение миловать. Потому что милость зависит от желания устанавливающего требования. Это очень важный момент. То есть суть милости, о которой мы сейчас говорим, Божьей, к человеку, это же его желание помочь, а не наказать. Об этом написано в книге Иакова, 3 глава, 13 стих. Милость превозносится или выше, или важней суда. А в книге Притчи, 14:22 написано, милость и верность у благомыслящего. В Писании написано, Бог благ и благ во всех путях своих. Именно по этой причине апостол Павел пишет о Богом данных требованиях. Слушайте внимательно. посему закон или требование Божье свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. То есть закон сам по себе, цель закона – пролить свет и обличить все возможные нарушения человека перед Богом. Это цель закона. И подвести нарушителя к осознанию необходимости к нему чего? Милости. Совершенно верно. То есть смотрите, какая интересная цель закона. Цель закона – показать, что человек ошибся и нарушил требования. И также показать, что человек теперь нуждается в милости того, кто установил требования. Другое дело, что это не раскрывали в период Ветхого Завета. В период Ветхого Завета раскрывали другую сторону. Нарушил закон – смерть. А ни в коем случае не раскрывали, что если ты нарушил закон Божий, нарушил его требования, то бегом к нему, бегом к милости, к престолу благодати, бегом. Нет, там бегом от фарисеев и книжников, города-убежища, потому что забивали камнями сразу. Как только выяснили, что ты нарушил закон, там бегом все к тебе. Как раз видите, потому Бог сделал города-убежища. Города-убежища. И чтобы закрепить суть милости Божией к человеку, прочитаем следующие слова апостола Павла. Но мы знаем, что закон или требование к человеку, если что говорит, говорит к стоящим под законом или к тем, кому предъявляются требования. К нам предъявляются требования, мы по образу и подобию Божьему. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что все не соответствуют требованиям после греха. После греха никто не соответствует требованиям. Есть. Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. Никто не соответствует требованиям. Ибо законом познается грех или отсутствие соответствия требованиям. Вот такой подход. Усвойте, это так просто на самом деле. А далее говорится о Божьем желании помочь человеку, который не соответствует требованиям. Но ныне, независимо от закона, независимо от Божьих совершенных требований к человеку, явилась правда Божия или праведность Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром. Это Божье желание. Итак, через милость Божью мы имеем доступ к чему? Опять-таки, мы имеем доступ к заботе о нас Бога. Суть милости Божьей к человеку – это Божье желание помочь человеку. Когда? В случае его несовершенности и в случае нарушения требований. Суть милости – это Божье желание помочь. Слышите? Не наказать, а помочь человеку в случае, когда человек не соответствует или нарушил требования. Теперь, зная суть милости Божией к человеку, давайте обратимся о связи милости Божией к человеку с учтенным Богом в его мудрости, чтобы увидеть вот эту связь. Связь милости с учтенным. Опять-таки, если бы не то, что Бог учитывал, не было бы необходимости милости. Но само по себе решение милости привело к тому, что было что-то, что будет учитываться. Теперь смотрим связь с учтенным. Как мы уже говорили, я напомню на одном из уроков, все события, которые не соответствуют тому, что Бог запланировал в своей мудрости, являются какими событиями? Учтенными. Учтенными. Скажите, Бог планировал грех? Нет. Но Он что его? Учел. Бог планировал проклятие? Нет. Но Он что их? Учел. Бог планировал смерть? Нет. Но Он что его? Учел. Бог планировал разрушение? Нет. Но Он что их? Учел. С какой целью Бог учел все, чего Он не планировал? С целью устранения на пути того, что он запланировал. Устранения. Мы бы с вами говорили, что все оружия Божьи даны нам с целью устранения, чтобы вы могли противостать козням дьявола. Дар исцеления. Нужен ли он совершенному, безупречному? Нет, он так не болеет. Нужен ли будет дар исцеления тогда, когда вы будете с Господом вечно? Нет, потому что там никто не будет болеть. Писание говорит, он утрет всякую связу и устранит всякий источник искушений и соблазнов. Следовательно, этот дар имеет необходимость только на период времени греха для устранения чего? Учтенного. Скажите, нужен ли вам пластырь для мозоли, если нет мозоли? Но учитывая, что он может появиться, вы его носите. Не, конечно, кто никогда не покупает новую обувь, тот не носит. Но новая обувь, она всегда вот она как-то так пока по ноге, то какое-то время проходит. Поэтому обычно, покупая обувь, сразу покупают и набор этих пластырей. Ну, во всяком случае, я так замечал. Хорошо. Итак, как мы уже говорили, что Бог не планировал грех и все, что связано с ним. Поэтому как раз-то причина того, почему Бог учитывал все возможное, является возможное отступление человека. И именно оно раскрывает само по себе цель Божьей милости. Когда Бог принял решение сотворить человека по образу своему и подобию, Бог учитывал, что, приняв решение, человек, если примет решение и сделает неправильный поступок, на землю придет то, что начнет все разрушать. Но Бог не желает терять человека. Поэтому еще прежде создания мира, Бог, понимая, что придут разрушения на землю, Он их учитывает, но и принимает решение миловать человека, но не грех. Бог человека любивый, но Бог ненавидит грех. Это тоже помните. Очень важный момент. А теперь будьте внимательны, потому что я постараюсь подсуммировать или связать все между собой. Бог в своей мудрости еще прежде создания мира учел все возможные события, которые будут происходить на земле в жизни человека после греха, и как эти греховные события будут влиять на жизнь человека. Бог учел, что после того, как человек допустит грех, давайте я здесь еще дополню. Мы с вами еще не находимся в планировании. Мы рассматриваем еще вот эту сторону. Мы еще дойдем до планирования. Почему мы так много времени проводим здесь, чтобы вы поняли сам курс планирования? Слышите? То, как это происходит. Брат Олег, зачем? Но вам же тоже надо так планировать, во всяком случае. Вот почему мы изучаем мудрость Божию. Вам нужно познакомиться с ее путями. То, как она работает. Если вы познакомитесь с тем, как она работает, то я вам рекомендую применять ее в этом. Итак, давайте еще раз. Я сейчас подвожу вас к очень важным знаниям. Бог в своей мудрости, еще прежде создания мира, учел все возможные события, которые могут происходить на земле после того, как человек допустит грех. Учел, что с того дня дух, душа и тело человека не будут соответствовать требованиям для жизни в его совершенном плане на совершенной земле. Поймите, Бог планировал совершенную землю и совершенный план. Почему некоторым верующим кажется, что Бог может что-то им предложить, чтобы они попробовали что-то? Вот мне всегда было удивительно, почему верующим кажется, что Бог даст вначале чуть-чуть, чтобы не испортился. Знаете, в чем парадокс? Что Писание говорит, что все равно получите по мере веры. Та мера веры определяет, сколько вы получаете, а не Бог. Потому что Бог не мерою дает. Верующие не взяли это место Писания, сразу перешли к тому, Бог тебе даст чуть-чуть, чтобы ты не испортился. Поймите, если дашь чуть-чуть, вам все равно с головой завалит. в масштабах мироздания, поймите, чуть-чуть эту землю засыпет. Поэтому просто как бы, знаете, мы своими мерками стали Богу отмерять. И мы заглянули в свой карман и посчитали, что если учитывая, что там есть, то чуть-чуть это вообще пустой карман. И мы так, о, Бог даст вам чуть-чуть, чтобы вы не испортились. Я во всяком случае такого обетования не встречал. Может где-то кто-то встречал, что Бог дает чуть-чуть, исправился, он даст еще чуть-чуть. Такого обетования может где-то есть. Я знаю, что есть обетование жизнь с избытком, что он дает, Бог дает меру добрую, трясенную, нагнетенную. Такие я встречал. А вот слово чуть-чуть не встречал. Ну, извините, во всяком случае я не встречал. Может в других каких-то библиях с какими-то странными переводами есть. Хорошо. Следующее. Итак, Бог учел, что с того дня, когда дух, душа и тело человека не будут соответствовать требованиям, а именно его совершенному плану для жизни на совершенной земле, он это учел. Также Бог учел, что совершенный план, который он утвердил, будет недоступен человеку. И человек утратит доступ к благословениям Божьим по причине присутствия греха. Также Бог учел, что даже после того, как человек примет прощение грехов, он тоже сразу это учитывал. Душа человека будет какое-то время заполнена греховным мышлением. Тело человека будет оставаться какое-то время несовершенным, небезупречным. То есть даже после того, как человек покается в грехе, он будет продолжать не соответствовать его совершенной воле, чтобы жить на совершенной земле, которой уже не будет. Вы просто увидели себя. То есть, оказывается, вас видели вот здесь. Видели не как в плане, а как на случай возможного отступления ваших прародителей. Бог этого не планировал, но Он это учитывал. Как вы думаете, с какой целью Он это учитывал? Чтобы вы могли жить на земле, как на небе. Я всегда считал, несправедливо, если Адаму был доступен Эдемский сад, а у меня моего не будет. Это лицеприятие. Вы знали об этом? А Бог не лицеприятен. Поймите, если Бог дал одному Эдемский сад, Он не мог не дать другим. Это лицеприятие будет. А Бог не лицеприятен. Значит, есть все-таки мой Эдемский сад? Есть, и я знаю где. Он в моем духе. Я вам раскрываю эту Божью мудрость, чтобы вы понимали, что то, что вы читаете Бытие, первая глава, о, Адамчику повезло. Именно так некоторые воспринимают. Вот Адаму досталось. Вам тоже досталось. У вас есть совершенная воля Божья, которая в вашем духе. И не переживайте, в вашем саду тоже растет дерево. Только теперь вы можете вкусить и того плода до времени. Вы можете подкусывать и надкусывать все плоды до времени. И на Украине, возможно, так и делают. Хорошо. Пошлите дальше. Итак, очень важно учесть, что даже после того, как человек покается во грехе, Бог это учитывал, человек будет небезупречным для жизни в его совершенном плане. И Бог, учитывая все это, еще прежде создания мира, принял решение. Если человек допустит грех, то пока он снова не станет совершенным во всем, я буду к нему милостив. Слышите? Я буду к нему милостив. То есть милость Божья – это решение и позиция Бога по отношению к человеку, которую Он занял прежде создания мира. Об этом и написано в Псалме 24, 6 стих, где говорится: «Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века». Итак, Божья милость к человеку, запишите себе, это очень фундаментальная тезис, фундаментальный тезис. Божья милость к человеку – это требование к человеку, действующее именно в учтенный Богом период. То есть требование – ходить в милости в учтенный период. Вы понимаете, что вы не можете сейчас ходить в совершенной воле, будучи несовершенным. Но вы можете ходить в милости, будучи несовершенным. Слава Богу, меня это всегда так радует, потому что мне постоянно говорят, вот вы то-то, то-то. Да, я не безупречный. Да, ум меня обновляю, но у меня есть милость. Потому Давид не раз упоминал такое слово. Многомилостивый. Бог, он знал, о чем говорит. Он знал, о чем говорит. И Богу это нравилось. Почему он говорил? О, это муж по сердцу моему. Он меня понимает. Он меня понимает. Я хочу, чтобы вы просто увидели его мудрость. Мы, сидящие здесь, не безупречные. Сколько вы можете объявить пост до самого Вознесения? Вы не станете совершенны. Вы можете написать завещание и загнать себя где-то в какой-то погреб. И там, я не знаю, что вам нужно делать, чтобы вы там пытались достигнуть святости. У вас все равно ничего не получится. Вы можете обновлять свой ум, довести его до какого-то состояния безупречности, и все равно он будет не безупречный. Все равно. Брат, что же нам делать? Ходите в милости. Я вам правду говорю. Так в этом и есть цель закона. Целью закона никогда не было, поймите, целью закона никогда не было, чтобы люди через закон стали совершенными. Это невозможно было. Это вообще было не заводом, это не было целью. Но просто, что они не поняли этого и пытались это сделать. Поэтому еще раз отмечаю, милость Божия к человеку – это требование к человеку, действующее именно в учтенный Богом период. Милость необходима именно на тот период времени, пока у человека будет несовершенная плоть и несовершенные действия. Как сказал Иисус Христос, раскрывая цель милости Божией к человеку, Матфея 5 глава 45 стих, «Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправильных». Бог это планировал? Нет. Бог никогда не планировал, что на земле будут жить неправедные и праведные. Нет. Но Он это учитывал. А теперь будьте внимательны. И запишите себе. Человек совершенный, совершенный во всем, ходит в любви Божией во всей полноте, без всякого недостатка. Человек совершенный ходит в любви Божией во всей полноте, без всякого недостатка. А несовершенный ходит в милости Божьей, чтобы через нее, через милость Божию, иметь доступ к тому, что исходит от любви Божией. Поняли связь? Несовершенный имеет доступ к любви только благодаря милости. Тем более, что меня радует, что Бог принял решение миловать человека еще прежде создания мира. То есть, мое поведение не является в этом определяющим. Никак. Человек совершенный ходит в любви Божией во всей полноте, без всякого недостатка. А несовершенный ходит в милости Божией, чтобы через нее иметь доступ к тому, что исходит от любви Божией. Таков Богом определенный порядок на период учтенного Богом возможного несовершенства человека. То есть милость Божия к человеку подобна всегда открытой двери в любовь Божию. То есть, приняв решение и сказав человеку любовью вечной, я возлюбил тебя, это Иеремия 31.3, следующим, что должно было сказано должно было быть что-то, чтобы сделать любовь доступной всегда при всех возможных ошибках. А какое это может быть решение? Только миловать. Только миловать. Услышьте это. Хорошо. Итак, из всего вышесказанного мы видим, что суть милости – это Божье желание не упрекать человека, а помочь ему оставаться в любви. Так мы с вами подошли к цели милости. Нам очень важно знать цель милости. Очень важно. И цель милости хорошо раскрыта в истории с Давидом и Мелфилосфеем. Цель милости Божьей или его решение, которое он принял прежде, создание мира по отношению к тому, кого он сотворит по образу и подобию. 2 Царств 9 глава с 1 стиха начинаем, и мы увидим с вами цель милости Божьей. И сказал Давид: не остался ли кто-нибудь еще из дома Саулова? Я бы оказал ему милость ради Иоаннафана. Итак, первое, что очень важно, чтобы милость Божия к человеку была независима от дел, это Бог принял решение, и мы видим, что Давид говорит в отношении кого-то, еще даже не зная, кто там есть. Он говорит, если у кто-нибудь еще у дома Саулова, я бы оказал ему милость. Он даже не знает, кто там есть. Но он говорит, если бы там кто-то был, я бы проявлял к нему милость. И дальше он говорит, в доме Саулова был раб по имени Сива. И позвали его к Давиду и сказал, ты ли Сива? И он сказал, я раб твой. И сказал царь, нет ли еще кого-нибудь из дома Саула? Я оказал бы ему милость Божью. То есть просматривается суть милости, желание помочь. И снова озвучены намерения, прежде чем выяснять, виновен кто-то или нет. Из ответа Сивы мы видим, где проводят свою жизнь, не знающие милость Божью. Сейчас мы увидим. И сказал Сива царю, есть сын Иоаннафана хромой ногами. И сказал ему царь, где он? И сказал Сива царю, он в доме такого-то в Ладеваре. Слово «ладевар» одно из переводов его имеет значение. Место, где нет ничего хорошего. Заметьте, я хочу сказать, сейчас говорится о человеке, который состоит в завете. И этот человек проводит место, где нет ничего хорошего, по причине того, что он не знает о завете и не знает о милости Давида. И послал царь Давид, и взяли его из дома такого-то из Ладевара. И вот какая реакция, когда пришел не знающий милости Божией к Давиду. И пришел Мефифосфей, сын Иоаннафана, сын Саула, к Давиду, и пал на лицо свое, поклонился, и сказал Давид, Мефифосфей, и сказал тот, вот раб твой. И сказал ему Давид, не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана. Увидьте это здесь. Бог, понимая, какие действия могут быть человека, принимает решение миловать человека, независимо от того, насколько серьезными это будут действия. Это о чем-то говорит. И мы видим, что Давид говорит, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана. И в следующей части стиха раскрывается цель милости Божьей. Слушайте, Бог принял это решение здесь. Еще нету, еще даже не начали планировать человека. Слушайте, что говорит. И возвращу. Слышите, вот это цель милости Божьей. Возвратить. Возвратить. Итак, цель милости Божией к человеку – это желание и готовность Бога дать человеку то, для чего он запланировал его, даже когда он несовершенный. Давайте еще раз, вам нужно ухватиться за это. Все, что Бог будет планировать в своей мудрости, совершенно и безупречно. И рассчитано только на совершенного и безупречного человека. Но творить что-либо для совершенного и безупречного с правом выбора, это несложно догадаться, что когда он нарушит что-либо и станет не безупречным и несовершенным, то все, что планировалось, будет для него недоступно. Но Бог хотел, чтобы человек все-таки имел доступ к совершенному. Поэтому в своей мудрости он принял решение, что бы человек ни сделал, я буду его миловать или буду давать ему то, что я запланировал. Ухватитесь за это, потому что Иисус столько раз это являл. И читаем снова. «И возвращу тебе все поля Саула, отца твоего». Это цель милости. Вернуть вам утраченное во грехе. Вернуть вам сколько? Все поля. Брат Олег, вы хотите сказать, что мне доступно все, что Бог для меня приготовил? Все. Вы знаете, что вас удивит, когда вы придете к Господу Иисусу? Что все, что для вас запланировано, вам было доступно здесь. Многие из вас расстроятся, узнав, что вам было доступно здесь. Притом, все. всем, что верующий молится, Господи, благослови, я могу вам сказать, вы не станете больше благословенны там, чем вы уже благословлены здесь. У вас не будет больше славы там, чем у вас слава здесь. Я сейчас не говорю в отношении ваших тел. Но ваш дух уже совершен. Ваш дух имеет Бога. А Бог совершен. Бог не может находиться не в совершенном духе. Я не говорю про ваше тело. Тело нуждается в милости. Потому лучше держите его в милости. О, брат Олег, я еще здесь поправлю причесочку, а то вдруг святость исчезнет. Я сделаю серьезное личико, а то вдруг подумают, что я грешный. Это оно смешно выглядит. Живущий по плоти Богу угодить не может. Да, в отношении тела оно не должно быть соблазном. Но ваше тело не приближает Богу, и оно Царствие Божие, извините меня, не наследует. Поэтому просто одевайтесь так, чтобы не искушать. И все. И чтобы, конечно, быть ярким свидетелем славы Божией. Даже в этом вопросе. Хорошо. «И возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда...» Всегда это сколько? Всегда будешь есть хлеб за моим столом. Слышите? Это Божье желание. Я хочу, чтобы вы познакомились с ним вот здесь. Вот здесь. Брат Олег, а где я появился? Мы еще поставим. Мы сейчас говорим у вас вот здесь. Вы еще не появились. Вас еще даже планировать не стали. Я имею в виду, вы уже были в Боге, в Его Духе. Но вашу жизнь еще никто не планировал. Но вашу жизнь уже вложили то, что на случай, если кто-то про отцов ваших согрешит, чтобы вы, когда вы придете на земле, чтобы вы могли жить на земле в любви Божией. Чтобы вы могли жить в любви Божией. Другое дело, что в вашей голове вы научены жить в смерти, проклятым. Вы научились жить без любви. А жить в любви, да это как? Вот в чем конфликт. Конфликт, поймите, конфликт не в Боге. Конфликт в нашей голове. Ознакомясь с Богом, познавая Бога, мы познаем, что Он не собирается бегать за нами сбитой. Чтобы всякий раз, когда вы оступаетесь, тут же гупнуть по голове. Или не держит на привязи сатану, ожидая, когда же уже там мой сынок нарвется на грубость. Хотя иногда послушаешь некоторых верующих, такое впечатление, что у Бога с сатаной есть тайный договор, о котором не знают верующие. И всякий раз, когда дети Божьи согрешают, сатана имеет 100% доступ к детям Божьим. По всей видимости, когда Иисус на крест не знал, и шел на крест, он не знал, наверное, об этом договоре. Об этом знали только верующие. А Иисус не знал. Во всяком случае, наверное, апостол Павел тоже не знал об этом договоре, потому что в послании к Галатам написано, что Иисус Христос искупил нас от проклятия закона. Он тоже, видно, не знал об этом договоре, что сатана является учителем церкви. Вот так это выглядит на самом деле. А я вам говорю, что все произошло вот здесь. Потому апостол Павел говорит, это тайна, сокрытая от веков родов. Если бы они знали эту тайну, они бы не распяли Господа славы. Но так как это было сокрыто в Боге, она уже открыта. Это мы здесь с вами сидим и разбираем мудрость Божию, которую Бог нам открыл. А они туда и шагнуть не могли. Когда Иисус сказал, кто будет есть плоть мою, пить кровь, ну они взяли и разошлись. А мы с вами погружаемся в мудрость Божию, чувствуем себя очень даже комфортно. А они даже и близко туда погрузиться не могли. Близко, поймите. Нам открывается духом. «Возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». Это цель милости, чтобы вы всегда находились с Богом в Его любви. Слышите? Милость Божья, будьте внимательны, не ставит первичные условия к несовершенному человеку. Она предлагает принять совершенное как дар Божий. Говорим простота. Представляете саму как бы мудрость в этом. Милость Божья. Еще когда никто не согрешил и даже разговора об этом нет. Но Бог, учитывая возможную ошибку человека, принял решение, чтобы человек мог ходить в моей любви, независимо от его поступков, я принимаю решение, что все, что я спланирую совершенное, будет иметь так же цель, как дар. Как дар. Вы понимаете, что Божье обеспечение для вас – это дар? Скажите мне, сколько долго вы трудились в детстве, чтобы под елку родители вам положили дар? Не, конечно, если вы в сельской местности трудились и жили, там бы немножко по-другому разговор строился. Но, во всяком случае, я тоже вырос в городе, и мне под елочку ложили подарки, просто потому, что было положено так. Ложить под елочку подарки. И я ждал этот день. Я знаю, что Бог на каждый день положил вам под елочку подарки. Брат Олег, где моя елочка? Это ваше дело уже знать, где ваша елочка. Он каждый день ложит туда свежий подарок. Другое дело, вы побежали на работу, а елочку оставили, не востребованной. Вы заняты очень. Закончился день, другой положили подарок, снова положили подарок, снова положили. И так изо дня в день. Этот день сотворил Господь для радости и веселья. А где радость? А где веселье? Под елочкой. Увидьте это все в мудрости Божьей. Увидьте это здесь. Потому что все это произошло вот здесь. Вам намного легче будет изучать Библию, когда вы поймете, что все, что происходит в Библии, это не значит, о, а что я буду делать, Бог говорит. Ой, Ной плавает. О, вспомнил, слава Богу, не забыл про Ноя. Оно же так выглядит, поймите. Бог искал человека, нашел Авраама. Бог искал, да? Вездесущий, все знающий, искал. Просто в Библии есть такие места Писания, которые написаны нерожденными сущими и не знающими мудрости Божьей. Почему они записаны? Потому что Бог в свое время верил, что наступит день, когда Его дети будут понимать и тех тоже. Но дети Божьи, видно, не очень поняли тех тоже и приняли, что они такие же, как те. Только забыли, что они рождены свыше, имеют дары, плоды и все оружие Божие. То, что чьи не имели. Потому ту глубину, которую можем иметь мы, они не могли иметь. А дети Божии сегодняшнего дня читают все, как писали в то время, буквально. Буквально читают. Поэтому и конфликт, который происходит, до сих пор происходит. Дети Божии не видят в Иисусе Бога, потому что если бы увидели, начали бы читать Бога в Ветхом Завете через Иисуса, Бога в Новом Завете. И когда бы они взяли Иисуса, вложили в свои глаза и читали о Боге Ветхого Завета через Иисуса, они бы наконец-то увидели Бога в Ветхом Завете. А так как они этого не делают, то они его и не видят там. Они видят там тирана, который что и бегает, что только вскрыть брюхо за всякий грех. И оно так и выглядит. Потому определенные деноминации они используют. Побойся Бога. А как же его любить? Вы не можете любить и бояться одновременно. Хорошо, давайте еще раз напомню. Милость Божья не ставит первичные условия к несовершенному человеку. Она предлагает принять совершенное как дар Божий. Поэтому, если бы не милость Божья к человеку, определенная Богом, еще прежде создания мира, то грех человека навсегда бы лишил. Несовершенный человек навсегда бы был лишен приготовленного совершенного Божьего. Человек бы имел только бы то, что предлагал бы ему греховный мир, разрушая сам и разрушая человека. Но в плаче, в книге Плач Иеремии 3 глава 22 стих написано: «По милости Господи мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось». Это Плач Иеремии, 3 глава, 22 стих. Все спланированное и приготовленное Богом для человека основано на его любви. А после греха доступно по его милости. Очень хорошая комбинация. Бог утвердил свою милость к человеку еще прежде создания мира, чтобы в определенный, учтенный Богом период он мог общаться с человеком, не вменяя ему греха. Хорошая комбинация. Мне так она нравится. Еще прежде создания мира Бог принял решение: я буду к нему милостивым. Другими словами, даже если он согрешит, я буду делать все необходимое, чтобы он все-таки мог начать со мной общаться так, как будто он не грешил. Братья, откуда вы это знаете? Давайте я приведу вам пример из Писания. Яркий пример тому — разговор Бога с человеком, который убивал людей. Рецидивистом. Убийцей. Он убивал христиан, поймите. Он не убивал неверующих. Он убивал верующих в Иисуса. Но послушайте, как Бог разговаривает с убийцей, убивающих его детей. Конечно, по милости. Деяния 26 глава с 13 по 18 стих. Написано. Это Савва. «Среди дня на дороге я увидел государь с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говорящий мне на еврейском языке: „Савва, Савва, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна“. Я сказал: „Кто ты, Господи?“ Он сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь“». И дальше Иисус без всякого упрека говорит с тем, кто убивал его людей: „Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и в меру в меня получили прощение грехов и жребий сосвящен“. Вы видите, как он с ним разговаривает? Без всяких упреков. Без всяких упреков. Почему? Потому что Бог принял решение не упрекать, а миловать. Не упрекать, а миловать. Другое дело, что Дух Божий обличает мир во грехе. Но с какой целью он обличает мир во грехе? Чтобы они покаялись, обратились от худых дел своих и обратились к Богу милостивым. Поэтому, когда я молюсь, допустим, чтобы Дух Божий обличил мир во грехе, то я и молюсь о том: Бог, вышли делатели, чтобы те, кто обратились, сразу нашли Иисуса. Потому что обращение от худых дел, надо сразу к Иисусу идти. Некоторые молятся: „О, Господи, обличи их, дай им пекло“. Помните, как Иисус сказал ученикам, когда те сказали: „Иисус, сколько они могут нам мешать? Сколько они могут нас не принимать? Давай огонь с неба на них“. Он сказал: „Вы что, не знаете, какого будет духа?“ Божья милость, она превозносится над судом. И суд без милости к не оказавшему милости. Вы знаете, это местописание верующие с Богом не связывают. Это место от Писания относится к нам. Нет, в первую очередь оно относится к Нему. В первую очередь относится к Нему. Я вообще все места Писания рассматриваю через Бога. Я рассматриваю так: Бог, если ты сказал, то ты должен делать в первую очередь. Нет, я вам правду говорю. Просто верующие это не поняли. И я уже, по-моему, на одном из уроков говорил, что если вы не будете подражать Богу, вы грешите. А если вы будете подражать Богу, так как учат в некоторых деноминациях, то тогда у вас должна быть дружба с сатаной, чтобы его периодически допускать к своим детям. Обязательно. А вы собираетесь подражать Богу? Ну так, в соответствии с определенными деноминациями, им приходится это необходимо делать. Если они будут делать, они будут грешить. Ну, а уже я про семейные отношения молчу. Потому что если они будут подражать своему Богу таким, каким они его представляют, то в семье каждый из членов семьи будет как минимум обучаем через серьезное побитие. Потому что кого любит? Я вам просто некоторые стороны нарисовал. Я не знаю, может, у кого-то такой Бог. Вы знаете, я стараюсь в отношении своей дочки вести так, как действует мой Бог. Я знаю, что через то, что Бог проявляется через меня, она познакомится так с Богом. Поймите, если вы подражаете Богу, то
люди смотрят на вас и думают, что он такой же. А как вы думали о детях, то есть о родителях формируется мнение? Через детей. Через детей. Люди смотрят на нас и говорят, у вас такой Бог? Не, он не такой. Так а что же вы мне тогда показываете и рассказываете? Хорошо. Я верю, что вы поймете, потому что здесь раскрывается характер Бога, Его любовь, Его милость, раскрывается сам Бог. И решение миловать примите раньше, чем кто-либо сделает ошибку. Поэтому решение миловать своих детей вам нужно принимать раньше, чем они у вас появятся. По отношению к жене, по отношению к мужу, раньше, чем они сделают ошибку. Милость превозносится над судом, и суд без милости, не оказавшему милости. Мы же с вами говорим о том, что Бог принял решение миловать, потому что Он учел определенный выбор человека. Выбор. Если вы не даете человеку право выбора, то милости, конечно, нет. Будет диктатура. Потому диктаторы никогда не проявляли милости, потому что диктатура не предполагает милости. Если же есть милость, то эта милость всегда предполагает следующее решение. Какое? Прощание. Уберите прощение, нет необходимости в милости. Уберите милость, нет необходимости в любви. Давайте хоть что-то уберем, и ничего не получится. Давайте все уберем, и человек не по образу и подобию. Оно одно из одного вытекает. Приняв решение сотворить человека по образу своему подобию, так или иначе, человек должен постоянно пребывать в Боге, в любви. Пребывать в любви, человек так или иначе имеет право на ошибку, право выбора. Опять-таки мы пошли. Увидьте это, потому что это очень важно для всего, что мы будем говорить дальше. Потому что Эдемский сад, Бытие 1-2 глава, перечитайте внимательно. Это отображение всего, о чем мы говорим. В Эдемском саду есть и милость, и любовь, и прощение. Там есть все. Я знаю, что если бы там этого не было, как только Адам даже просто пригубил бы то яблоко, или грушу, неважно что, он бы тут же упал, замертво. Тут же. Но я вам не скажу точно, но, по-моему, 900 с чем-то, или сколько там тысяч лет, он еще жил. После того, как он вкусил. Поэтому милость очевидна, и она снаружи. Хорошо, давайте поблагодарим Бога. Мы сегодня с вами познакомились с еще одним очень важным решением Божьим. Это милость Божья. Я, заходя в молитвенную комнату, всегда об этом помню. Потому что я знаю, что я захожу туда, небезупречный. Ум у меня, а сны, так вообще удивительный. Я знаю, что в течение дня я обязательно где-то что-то и не то сказал. А когда я езжу на машинах, где-то там и не там поехал. Поэтому день большой, и возможностей где-то что-то сделать неправильно много. И многие из ними я пользуюсь. Не потому что хочу, а потому что я живу в таком обществе. Поэтому я, заходя в молитвенную комнату, помня его милость, я всегда каюсь. Каюсь в первую очередь. И воскресные служения я начинаю с покаяния. Дальше ни о чем даже не может быть речь, пока мы не покаемся. Пока не помоемся баней водной посредством слова. Это очень важная часть. Покаяние – это часть нашей жизни. И пусть лучше каждый день начинается с покаяния. Чтобы, войдя в этот день, вы действительно входили в милости, в любви и прощении. Поэтому кайтесь. Брат Олег, ну я не чувствую за собой вину. Обновляй тогда ум, если у тебя такое мышление. Тут вопрос не в чувствую, не чувствую. А Бог совершенный, а мы еще. Поэтому покаяние делает сердце мягким, готовым для работы, чтобы с ним дальше работать. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость. Благодарны Тебе за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично. Чтобы с каждого из нас сделать того, кого Ты запланировал. И мы открыты для этого, Отец. Мы благодарны Тебе за Твой Дух, который открывает нам Тебя, открывает Твои пути, открывает Твоего Сына и все, что нам доступно через кровь Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое небесное служение Духом Святым и силой. Мы верим и принимаем, что Ты учил нас, как любящий Царь, прямо сейчас. Учи, чтобы мы, как Твои подданные, знали Тебя и Твои пути. И чтобы мы были открыты и принимали все, что Ты оплатил для каждого из нас лично. Спасибо Тебе, Иисус, за это благословенное время и за то, что Ты держишь нас рукою крепкую, мышцою высокую и ведешь нас в жизнь вечную. Во имя Иисуса. Аминь.